Несколько служений прошло уже на разные темы. Во-первых, мы говорили о том, что Бог существует, и окружающий мир свидетельствует об этом. После этого мы говорили о том, что Бог, которому мы поклоняемся, Он справедливый, Он святой, справедливый, божественно справедливый. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что наш Бог не просто справедливый, наш Бог праведен. Слово «праведность» и «справедливость» – это одно и то же слово в греческом и еврейском слове. Однако, когда мы говорим о справедливости, это как бы начало наших рассуждений. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что Бог божественно справедлив или Он праведен. Мы говорим о Боге, который праведен в своей природе. Это слово в русском языке закрепило, оно всегда имеет некий духовный оттенок. Мы употребляем к особым людям, но всегда понимаем, что истинное значение этого слова принадлежит только нашему Богу, которому мы поклоняемся. Мы в прошлый раз говорили о том, что Авраам, праотец наш, однажды осмелился задать вопрос. По сути, он поставил вопрос так: «Не может быть, чтобы ты поступил так. Не может быть, чтобы судья всей земли поступил неправосудно». Речь шла о его племяннике. Речь шла о том, что он хотел, чтобы сохранить семью своего племянника. Не может так быть. Он осмелился предъявить требования человеческой справедливости к Богу. Но тем не менее Бог показал, что его праведность не просто вписывается в понятие Авраама, она превосходит эти понятия. Мы в прошлый раз говорили о том, что Бог не просто непонятен нам справедливости, по-человечески кажется несправедливо, но Бог, Он суверенный, великий, непонятный. На самом деле, на божественном уровне это все справедливо. Мы говорили о том, что Бог своей справедливости превосходит самые высокие стандарты человеческой справедливости. Когда нам кажется, что это несправедливо, не надо ссылаться, ну, на небе это справедливо. Всегда, когда мы говорим о Боге, мы должны говорить, что Бог тем более, если вы, будучи злы, можете давать даяние добрые детям вашим, то тем более Отец ваш Небесный, Бог всегда тем более. У нас вчера была пасторская конференция, и там в одном из документов появился такой, и со временем я ознакомлю его с содержанием, когда он пройдет коррекцию. Там было интересное слово такое, и было написано, что говорилось о том, что мы, кто мы, инфралапсариане или супралапсариане. И ко мне брат один подошел и говорит: а так мы что, инфралапсариане или кто мы? Что это слово, собственно, значит? Я подумал. Хороший вопрос. Да, я спрошу у нашей церкви, может быть, тоже не определились. Братья, как вам кажется, мы инфралапсариане или супралапсариане? А? Это важный вопрос. Ну, это богословский термин, который говорит, происходит из другого языка, который значит падение. Инфра – это под. Или супранат, это значит те люди, которые рассуждаются, делаются на две группы. Бог прежде создания мира определил, кто куда пойдет, или после того, как человек согрешил, куда он пойдет, определил. Этот термин и это определяет. Есть люди в богословии, ну, люди входят во вкус и рассуждают об этих вопросах. Но в этих сферах, что сначала, последовательность Божьих декретов до начала, в этой сфере все настолько сложно, братья и сестры, то можно наговорить глупости о Боге. И здесь очень важно быть очень аккуратными и серьезными в тех словах, которые мы употребляем. Потому что когда прошел Иов через эти испытания, там была одна ситуация, когда ему было очень тяжело. Детей потерял, жену почти потерял, здоровье потерял. Но написано, во всем этом Иов не произнес ничего неразумного о Боге. Рассуждая о этих измах, очень важно следить за своими мыслями и языком, потому что мы можем сказать что-то неразумное о Боге. Вчера я был в гостях, братьями и сестрами общался. И мне предложили интересное первый раз. Говорит, брат пресвитер, вы помолитесь за наших молодых и помолитесь за пищу. И я, ого, я еще так быстро сочетание не делал. Почему так? Не имелось в виду это. Но в месте, где я рос, слово «помолиться за молодых», молодые – это на свадьбе. И их надо сочитывать. И, естественно, я растерялся, но виду не подаю. Спрашиваю Павла Тищенко, спрашиваю его, слушай, веди меня в курс дела, что происходит. Так быстро сочетать я не могу. Я к чему этот пример привожу? К тому, что слова, которые мы употребляем, они имеют разное значение в зависимости, где человек вырос. Естественно, все было очень просто. Это просто молодая семья. Поэтому они не так вот приехали, будут с родителями жить уже здесь, в этом городе. Они будут в нашей церкви, я так понимаю. Но я так к тому, что слова имеют разное значение. И когда мы просто пошутили, ну, то это мы. Но когда мы о Боге что-то говорим, и кто-то озадачен тем, что мы говорим о Боге, здесь проблема. И когда первая заповедь говорит, возлюби Господа Бога твоим всем сердцем, всем разумением, всей крепостью твоей, и это самая главная заповедь Божья, и на этом фоне мы скажем, да, Бог такой, но ты знаешь, вот он такой. Так у него, знаете, вот сосед, вот вы выходишь замуж, уважаемый человек, хороший, но есть у него такая вот прихоть. Он иногда дома приходит, у него котенок маленький есть, он в погребе его в микровейку закрывает, иногда включает на 5 минут, посмотрит, как он пищит, и потом опять следующий. Ну так не часто он это делает. И мы себе думаем, это котенок. Но если вы скажете женщине, которая собирается за него выйти замуж, говорит, и деньги есть, и образование есть, но вот это вот прихоть его странная. И очень трудно сохранить уважительные, добрые, любовные отношения к этому человеку. Когда мы подобные вещи намекаем о Боге, что в его натуре есть желание создать творение с единственной целью, что всю вечность оно мучилось, мы можем сказать что-то неразумное о Боге. И человеку, которому заповедано возлюбить Господа Бога всем сердцем, всем разумением, он услышит это и скажет, я могу подчиниться. Я могу согласиться, но полюбить его, прийти в восторг от него я не могу, потому что это что-то странное. Вот почему очень важно помнить, братья и сестры, когда мы говорим о Боге, лучше не сказать, сказать меньше. Пусть мы будем выглядеть глупцами, что мы не понимаем невежды, чем мы скажем неразумные о Боге, и кто-то в своем сердце закроет нечто от Бога, и он не потянется своему Господу Богу, которого он должен любить. В прошлый раз мы говорили о том, что не только Авраам, но и, оказавшись в очень трудной ситуации, он обратился к Богу. И он обратился к Богу, и он потребовал суда у Бога. И посмотрите, я вместе с вами прочитаю. Я ничего не буду говорить, я уже говорил об этом. Почувствуйте этого человека, который захотел судиться с Богом. Богу сделал сатана выезду. Не можешь ты создать человека, который может от сердца послушным быть тебе. Господь сказал, все в руке его, только душу сохрани. И вот что происходит в сердце Иова. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышан тот. Если действовать силой, то он могущественен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Я не виновен, но он признает меня виновным. Не виновен я, если сказать мне, забуду я жалобы мои. Отложу мрачный миг твой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты объявишь меня невиновным, что ты не объявишь меня невиновным. Он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Смотрите, что происходит в душе, в сердце этого человека, который полностью раздавлен сатаной. Но он не сатану жалуется, он к Богу обращается. «Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне». Начинается какая-то как бы дерзость. Но это вопль изболевшего сердца человека. «И ныне вот на небесах свидетель мой, и заступник мой в вышних». Но Иов начинает думать о Боге другом, что Бог и есть его заступник. «Многоречивые друзья мои, когда Бог к Богу слезит око мое, о, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим». Иов в душе своей желает суда. Он готов даже судиться с Богом. «Заступись! Поручись сам за меня пред собою. Иначе кто поручится за меня? Я знаю, Искупитель мой жив, и он последний день восстановит из праха разлагающуюся кожу мою. И я во плоти моей узрю Бога, и узрю его сам, мои глаза, не глаза другого, увидят его, и сливает сердце мое в груди моей». Вот что происходит Иове, он требует суда, а потом он начинает рассуждать о Боге, что в Боге есть нечто. Он выступит его адвокатом, и он убежден, он говорит, я увижу его своими глазами. Проходит история, и Господь, наконец, из бури, которая разрушила жизнь Иова, из этой бури вдруг он услышал голос Божий. И сказал Господь Елиафу Ефимфианину, после того, как Бог поговорил с Иовом, он разговаривал с друзьями его и сказал Елифазу, Ефинитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы не говорили о мне, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, пойдите к рабу моему Иову, и раб мой Иов помолится за вас. Ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы не говорили о мне так верно, как раб мой Иов». Обратили внимание, братья и сестры, что происходит здесь? Он не просто за племянника, Иов трепещет за себя перед Богом. И этот Бог... Огонь поедающий. Он объясняет Иову, говорит, ты кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? И тогда Иов говорит, я каюсь, я отказываюсь. И Бог говорит, пойдите, пусть Иов за вас помолится, ибо только его молитву я услышу, потому что вы не говорили обо мне так верно, как раб мой Иов. Обратите внимание от того, как верно или неверно мы говорим о Боге. Мы можем вызвать или остановить гнев Божий. И этот вопль души, который был у Иова, услышал Господь. Услышал Господь и восстановил его. Но он не просто его услышал, он послал адвоката для всего человечества. Прошло время, и пришел Иисус Христос как адвокат на эту землю. Написано, что он есть наш ходатай. Бог посмотрел, он услышал боль Иова человека здесь на земле. Это был один праведный человек, но Господь справедливости своей, он увидел, что все человечество в подобном состоянии, и нет у них заступника. И он послал адвоката, который превысил все ожидания Иова. И он заступился не только за Иова, он заступился за все человечество. Я хочу, чтобы мы обратили внимание, когда пришел Иисус Христос, что он сказал. Однажды была следующая ситуация, что когда был человек больной, и Господь его исцелил, и он рассказал о своем исцелении, его выгнали из синагоги. И тогда Господь встречается с ним и говорит, Иисус, услышав, что выгнали его вон, и, найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он сказал, верую, Господи, и поклонился ему. И затем Господь говорит очень такие странные слова. Но обратите внимание, что он сказал. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир, чтобы невидящие стали видеть, и видящие стали слепы. Я хочу обратить внимание, что Господь говорит интересным образом, некой необычной точки зрения о сущности того, для чего Он пришел. Мы говорим о Рождестве. Мы говорим, что Иисус родился младенец, потом Он вырос, Он учил, Его распяли. Мы говорим, что Он пострадал за нас. Но то, что Он здесь говорит, это необычная точка зрения. Он говорит, что Он пришел с определенной целью. И вообще, суть Иисуса Христа, суть Его миссии, ее трудно объяснить однозначно, она многогранна. Одна из очень важных граней, которые мы должны понимать, когда мы говорим об Иисусе Христе, это то, что Иисус Христос пришел в этот мир. Для чего? На суд. И сказал Иисус: на суд пришел я в мир. Пожалуйста, чуть медленнее переключайте. И сказал: на суд пришел я в мир сей. Кого будут судить? На суд пришел я в мир. Кого будут судить? Пришел Иисус на суд. Интересно, что после этой фразы у Иисуса была встреча с своими учениками. Некоторое время спустя Он говорит ученикам: видевший Меня, видел Отца. Видевший Меня, видит Отца. Ученики не могли понять. Говорит: ну если вы можете, если вы хотите видеть Бога, вот то, что вы видели во Мне, достаточно. Если вы хотите рассуждать о справедливости Божьей, рассуждайте обо Мне. Я не могу вам объяснить этого, но я говорю вам: верьте Мне. Все, что можно знать о Боге, все, что можно думать о Боге, оно явлено вам вне. Верьте Мне. Я в Отце, и Отец во Мне. И Он объясняет ученикам Своим, но затем в 30 стихе Он дальше говорит: уже немного Мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца Моего, и как заповедал Мне Отец, так и говорю: встаньте, пойдем отсюда. Обратите внимание, что Иисус, который пришел представить, с одной стороны, Он пришел представить Бога. Он пришел: если вы хотите знать о Боге, смотрите на Меня. Видевший Меня, видел Отца. Хотите рассуждать о справедливости Божьей, не надо ходить прежде создания мира. Неважно, инфралапсарин или супралапсарин, или что, неважно, не разберетесь вы в этом. На Меня смотрите. Видевший Меня, видел Отца. И затем Он говорит, что вот идет князь этого мира, и во Мне не имеет ничего. Это загадочная личность, если мы пройдем через весь Ветхий Завет, мы будем говорить о том, что это херувим, осеняющий славу Божию. Это князь, который поставлен в этом мире наблюдать. Он был поставлен здесь. И это тот херувим, который имел доступ к Богу. Это тот херувим, который представил клевету на Иова и на всех нас. Он имел право. Появился Иисус Христос в этом мире, и Он идет, проверяет его. Это Его право. Но Иисус Христос говорит: вот Он идет. Во Мне не имеет ничего. У Него нет ничего против Меня. И смотрите дальше, вот этот 31 стих на этом слайде. Ныне суд миру сему. И Он говорит, что Я пришел в мир. Я пришел на суд. И на этом суде будут судить мир. Человечество. Будут судить человечество. Но Иисус говорит: я знаю, что произойдет. Он не просто пришел представить и Отца Небесного, представить нам Бога. Он пришел, чтобы представлять наши с вами интересы. Он пришел по просьбе Иова, чтобы Бог дал адвоката. Он пришел как небесный адвокат, лучший, который есть во всей вселенной. И Он сказал: я пришел на этот мир. Я знаю дело. Я знаю, в каком последовательности были декреты. Я знаю все это. Я знаю о природе человеческой. Я знаю Адама и Еву по имени, потому что Христом началось все, что быть. Через Него все произошло. Я знаю Отца. И если я скажу, что я не знаю Бога, то я буду такой же обманщик, как вы. Я знаю Бога, я видел Его, и я знаю ситуацию, я знаю вину человека, я знаю все. И их природу испорченную, и все теории я знаю, но я знаю, как на самом деле было. И говорит Христос: я пришел на этот суд, на котором будут судить мир. Но я знаю дело. И я докажу, на этом суде осудят не мир, князь мира сего будет осужден. Обратите внимание, ныне князь мира сего изгнан будет вон. Обычно адвокаты знают состояние дела. Есть адвокаты, которые знают сложное дело. Он говорит, но я знаю, как доказать. Это тот случай. Следующий слайд. Я хочу обратить внимание, что Иисус Христос перед Голгофой говорит, что приближается время суда над миром. И в то же самое время Он говорит, на этом суде осудят не мир, а судят сатану. Я хочу обратить внимание, это очень важная точка для нашего богопонимания. Очень важно понять эту простую истину. Мы запутаемся во всем инфралапсарианизме, супралапсарианизме, всех этих доктринах, что было сначала, что было потом. Нам очень важно посмотреть на точку суда. Пришло время, когда Бог решил судить этот мир, все человечество. Мы не знаем, кто был инициатором этого суда. Вполне возможно, что тот же самый сатана. Он сказал, он не имеет права на жизнь, как на Иова он говорил. И если посмотреть на мир, который был во время прихода Иисуса Христа, это Римская империя. Это был разложенный морально мир, в котором не было никакой надежды на будущее. Греческие философы что-то достигли, но они тоже запутались. Это был разложенный морально мир. Написано, к концу веков пришел Христос. Жизнь мира была на весах. Вполне возможно, что это сатана инициировал этот суд. Не знаем. Но во всяком случае Иисус Христос пришел в этот мир, и Он сказал, я на суд пришел, этот суд будет миру, и я знаю, что на этом суде не мир будет усужден, но сатана. Вы знаете, я вот так следил, что сейчас в России этот суд происходил. Очень известный суд, весь мир об этом говорит, судили Ходорковского, первый раз судили, что он налоги не доплатил. А другие говорят, защитники говорят, да ему задним числом насчитали их, закон поменяли, сколько платить. Сейчас его судят за то, что он украл все то, что у него было. Уже дали ему 14 лет. Но суть этого суда сводится к тому, что вот вся та нефть, за которую ты не доплатил налоги, и мы забрали компании, заплатили, эту нефть ты украл у самого себя. Он говорит, ну, хотя бы дайте мне возможность, чтобы эксперты могли прийти. Хотя бы те люди, которые считали это, дайте, чтобы я спросил их на суде. Говорит, нет, нельзя. Вот что написано, то написано. В конечном итоге, когда даже прокуроры говорят, Роза Люксембург, это кто такая, вы лично знаете? Говорит, да нет, да это название улицы. Когда прокуроры говорят, не сильно там дергайтесь, будет так, как мы решили. И когда зовут защита для того, чтобы что-то сказать, их не пускают. В чем проблема сейчас? Во всем мире возмущается, что был неправосудный суд. Судья вел себя определенным образом. Он определенным образом одним давал льготы, других останавливал. И все возмущаются неправосудностью, том, что судья не был объективен. И все это видят. И так смотришь, когда судья это тот, который должен был дать возможность всем сторонам высказаться. Сейчас мы говорим о том, что Иисус Христос пришел на этот суд. Он пришел на суд, чтобы судить мир. И вы помните, когда сатана намекнул, что Иов не такой, как ты думаешь, Господь уважил право сатаны, и Он позволил ему провести свой эксперимент. Но теперь суд миру этому. И сатана имел полное право представить все аргументы на этом суде. Господь позволил ему все представить, все сказать за человека, все, что он мог. Единственное, что он сделал как судья. Он представил человечеству, представил адвоката, лучшего адвоката, который есть во всей вселенной. Он сына своего предоставил. И этот адвокат был готов представить дело таким образом, чтобы обе стороны, интересы Бога были учтены, интересы человека были учтены. Что интересно, где-то между распятием Иисуса Христа и воскресением произошел суд. На этом суде судили мир, но в результате был вынесен приговор. Осудили князя этого мира, осудили того инициатора, клеветника нашего. Здесь очень важно на это обратить внимание. Иисус сказал, что когда я уйду, придет другой утешитель, придет другой утешитель, который обличит мир о грехе, о правде и о суде. Обратите внимание на эту часть. Когда я уйду с этой земли, Иисус Христос сказал, я пошлю другого адвоката. Слово «утешитель», оно значит ходатай, защитник, правозаступник. Он утешает через то, что он представляет наши интересы пред Богом. Верно таким образом, что Господь нас слышит. Я пришлю вам другого адвоката, который вас не оставит. Я уйду к Отцу, но вместо себя я пошлю Духа Святого, который тоже знает закон, который знает, как устроен небесный суд. Он знает Бога лично, как знаю Его. Он будет с вами. И Он будет заниматься кем? Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Обратите внимание, какой мир будет обличать Дух Святой? Избранный или неизбранный? Вообще мир, все человечество. Иисус Христос взял грех мира на себя. И Он является представителем, ходатаем за всех вас. Поэтому никогда не сомневайтесь, что вы в числе тех, за которых Христос умер. Христос умер за вас, как ходатай, как адвокат. И Дух Святой пришел в этот мир, к нам, верующим. И Он утешает нас тем, что Он дает нам миссию, дает нам смысл нашего существования, что моему миру, который вокруг нас, рассказали о том, что произошло на этом суде. И написано, что когда Он придет, Он обличит мир о грехе, о правде и о суде. Здесь очень важно. Простите, обратите внимание, это предельно важно. Не важно, что было до этого. Не важно, как, почему Адам умер. Не важно, сколько половина природы умерла или часть живая. Полностью умер или чуть-чуть. Не важно, кто что думает. Никакие теории не имеют значения. Все, что было до этого, было собрано и представлено на суд. Рассмотрели все аргументы, которые представил сатана. Он знает о природе. И он знает о декретах. Он знает все это. Сатана представил все, что он знал. И все, что он мог придумать. И в результате этого Иисус Христос представил свои аргументы на этом суде. И в результате того, что Господь рассматривал дело человечества, был вынесен суд. Обратите внимание, что Бог определил судьбу человечества не просто декретом, который когда-то был. Он позволил суду состояться. И он был предельно объективен. Он выслушал сатану, и он выслушал адвоката Иисуса Христа. И в результате был вынесен приговор, который состоит из трех пунктов. Суд закончился, и мир должен узнать решение этого суда. Дух Святой приходит на эту землю и через вас, и через меня доводит три пункта решения этого суда. Грех, праведность и суд. Следующий слайд. Предыдущий, пожалуйста. Обратите внимание, обличит мир о грехе, о праведности и суде. Слово «обличит» явит миру его заблуждение о суде, о грехе, праведности и суде. У мира есть заблуждение. Мир неправильно понимает сущность греха. Мир неправильно понимает сущность праведности. Мир неправильно понимает сущность суда. Я хочу обратить внимание, что в результате этого судебного заседания, этого слушания небесного, был вынесен приговор. Кому? О суде, что князь мира этого осужден. Вы обратите внимание, что это значит осужден. Осуждать, то есть это слово осуждать в данном случае говорит отделять, выбирать, рассуждать, полагать, делать вывод. Приходить к заключению, судить, осуждать, обвинять. Обратите внимание на первую часть значения этого слова. Отделять, выбирать. Так вот, сатана в результате этого суда был избран, был выделен для осуждения. Он был избран для осуждения не просто прежде создания мира произвольно Богом. Он был избран для этого, осужден. Он был избран в результате судебного разбирательства. Был суд, и было вынесено решение, и сатана осужден. Поэтому, когда вы говорите, что есть кто-то, предопределенный или осужденный в ад, помните, что Писание говорит об одной личности, которая определена, избрана для погибели. Это сатана, дьявол, князь этого мира. Мы его не видим, но он продолжает быть князем. Суд небесный нашел, что он преступник. И его осудили. Он единственно избранный для погибели. И обратите внимание, он избран туда не потому, что Бог тайным декретом это сделал. Он устроил суд. Вполне возможно, что сатана инициировал этот суд, как первый раз он пытался поставить Иова в неправильном свете. Хотя Бог ему намекнул, но он с энтузиазмом взялся за это дело. И на этом суде весь духовный мир смотрел. Ангелы, архангелы, все открыли, смотрели. Это был не закрытый, не советский суд. Это был открытый суд. В результате этого суда князь этого мира был осужден. Теперь еще раз посмотрите на этот текст. Я вижу, стрелка бежит. У нас как-то много сегодня программы. Есть очень важных несколько мыслей. Я хотел бы сейчас сказать, что мы услышали. Есть это решение суда состоит из трех пунктов. И все эти три пункта важно миру услышать. И поэтому вы и я, верующие люди, мы должны рассказать людям, окружающих нас, об этих трех пунктах. Они очень важны для каждого человека. Первое. Каждому человеку очень важно знать сущность о грехе. Человек не должен заблуждаться о понятии греха. То, что Адам наделал, то, что у нас природа такая, на данный момент не имеет существенного значения. Господь искупил собой все это. Он нашел решение этой проблемы. Но что для нас важно, что важно для нас помнить и миру знать, что единственный грех, который уменяется вам и мне, всему миру, если мы не верим в искупительную жертву Иисуса Христа, если мы не соглашаемся, чтобы ходатай Иисуса Христос представлял нас перед Отцом, грех единственно меняется. И если мы не понимаем, что мы не попадаем в цель, единственное спасение – Иисус Христос. И если мы не верим, неважно, какая у нас жизнь, как мы поступаем, какая наша природа, мы понесем ответственность. И не надо рассуждать, можем мы или не можем. Если Дух Святой обличает мир о грехе, это значит, что это обличение возможно, это значит, что можно понять и сознать свой грех, это значит, что каждый может покаяться. Потому что Дух Святой работает, потому что есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый это может, потому что суд вынес решение. В результате этого суда Дух Святой разносит это решение по всему миру. Когда Бог говорит что-то, тот, кто не может, начинает мочь. Когда Бог сказал устами Иисуса Христа, была тьма над землею, Он сказал, да будет свет, да произрастит земля. Ученые заседали бы и нашли выводы, что может ли земля произращать. Сказал, нет, не может. Но Иисус сказал слово, и земля стала произрастать. Иисус сказал слово девушке, которая умерла. Он говорит, она спит, и ее грудь стала дышать. Она стала дышать. Потому что Он есть тот, который определяет реальность. Когда Он говорит, все меняется согласно тому, как Он в своем слове определяет. И второй пункт, о котором говорит Иисус Христос, о праведности. О праведности высшей справедливости Божией. И в чем суть этой справедливости или праведности? Мы спорим о многих вопросах. Межцерковных, межсемейных, внутри церкви, с друзьями. И у каждого есть своя правда. Вопрос вот в чем. Можем ли мы с этой правдой предстать перед самим Господом Богом? Не важно, насколько мы правы, насколько Он не прав, насколько я. Могу ли я с этой правдой пойти к Богу? И сказать, вот я разбирался с моим соседом, я вот, Господи, я прав, он не прав. Любой вопрос возьмете. Нет ни одного вопроса, где мы правы, что мы с этим вопросом пойдем напрямую к Богу. Иисус Христос говорит, мир заблуждается о праведности, о высшей форме справедливости, о праведности. Суть этой праведности, что я иду к Отцу. Я иду к Богу, как ребенок, сын идет к своему отцу. Я приду к нему, и он меня встретит. Мы говорили как-то об этом, это все равно, чтобы рукой прикоснуться к солнцу. Я пойду к отцу в его присутствие, и я представлю ваше дело и мое. Суть праведности не в том, чтобы доказать просто, но суть праведности в том, чтобы быть таким, чтобы прийти во само присутствие Божье. И вопрос здесь не просто об Иисусе Христе. Он не просто представляющий Бога, он человек Иисус. И Иисус, человек, плоть которого воскресла, и Он пошел к Отцу. Говорит, суть праведности, конечной Божьей, что Бог настолько праведный, что ничто нечистое не может к Нему приблизиться, а я пойду к Нему самому. В этом суть праведности. Но с другой стороны, говорит, я дверь, истина, я путь. Очень важно человеку, который кается своим грехам, увидеть, что Иисус Христос является дверь к этой невозможной праведности Божьей. Через Него, им, мы можем приблизиться к Богу точно так же, как Иисус Христос приблизится. Потому что Он первенец. Церковь для того здесь существует, чтобы мы сформировались, выросли и в один день предстали перед нашим Богом. Поэтому разговоры о справедливости и о праведности вообще, они ничего не значат. Самое главное понять сущность истинной праведности. Я иду к Отцу. Однажды мы пойдем к Отцу. Лучше нам отказаться от своей правды. Лучше нам войти через эту дверь, сознал свой грех. Вот это то, что мы должны практиковать в своей жизни. То, что мы должны рассказывать миру. И, наконец, князь мира сего осужден. Не мы, братья и сестры, не мир. Князь осужден. Теперь есть два пути. Есть в середине грех, который мы должны исповедовать, если мы не верим в Иисуса Христа. Есть дверь, которая открывает нас доступ к справедливости Божьей через Иисуса Христа. Есть суд. Князь этого мира осужден. И нам нужно выбирать. Мы посередине. Мы войдем этой дверью через Иисуса Христа в присутствии Бога, или мы пойдем путем, и мы разделим участь князя этого мира, который уже осужден. Пусть никто не допустит мысли, что есть люди уже осужденные. Даже сам сатана не был предопределен, было принято решение на суде. Нам представлен выбор жертвы Иисуса Христа. Мы стоим посередине. Если мы исповедуем свой грех, мы войдем к дверью Иисуса Христа, к Богу, или мы пойдем по пути, которым пошел князь мира сего. Вот эти три позиции мы обязаны сказать людям. Эти три позиции, которые мы должны помнить, верить и восторгаться нашим Богом. Когда я смотрю на весь этот план спасения, на справедливость Божию, который так прекрасно все видел. Он видел человека, он видел его боль, он видел лукавство сатаны, он видел, что человек тоже виноват, хотя сатана его обманул. Но тем не менее он знал, что человек, хотя и виновен, но все же он человек, этот архангел. И поэтому он осудил сатану, а за человека заплатил адвокат своей жизнью. И сейчас наша задача, братья и сестры, не по мелочам, неважно, супралапсарианизм или инфралапсарианизм, нам нужно начинать с нуля. Суда над этим миром произошел суд. Признать свой грех, уверовать в Иисуса Христа, идти дверью к праведности Божьей, или если мы идем путем по направлению осуждения, мы там окажемся, где находится сейчас князь этого мира. Итак, братья и сестры, Бог, которому мы поклоняемся, это Бог, какой бы стороны мы ни подошли, мы можем прийти в восторг о них. Вы то просто задержитесь, не говорите ничего неразумного, не спешите брать за основу, только начинайте думать, думайте о чем, думайте о его качествах, но только думайте внимательно, откройте сердце, чтобы Господь входил в это сердце. Мы будем рассуждать о справедливости Божьей. Мы обязательным образом придем в восторг. Потому что Писание говорит, праведен ты, Господи, во всех путях своих и благ во всех делах своих. Возлюби Господа Бога твоего. Когда мы смотрим на весь план спасения, как он разговаривал с Авраамом, как он разговаривал с Иовом, каким образом он вел себя на этом суде, и что он нам, грешникам, предлагает. Когда мы думаем об этой справедливости, не позвольте себе на разуме, он Бог, он делает, что хочет. Его справедливость всегда выше нашей. Его справедливость – это праведность, от которой мы должны приходить в восторг. Не просто восторг, но у нас есть все основания, чтобы полюбить Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью, всей душою. Он Бог, от которого мы должны приходить в восторг. Но не надо говорить ничего неразумного. Это неразумное, оно охлаждает нашу любовь. И мы будем ответственны, если мы что-то покажем или скажем неразумное о Боге нашем, которому мы поклоняемся. И наконец, братья, я хочу обратить внимание, братья и сестры, обратите внимание на последний текст, который для нас обращается. Бог говорит и так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, который будет праведно судить вселенную, и посредством предопределенного их мужа подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав воскресение мертвых, люди скажут, послушаем другой раз. Это слишком хорошо, чтобы было правдой. Но реальность такова, что наша жизнь – Для того она существует, для того она дана, что пришел к нам адвокат, открыл нам дверь праведности или открыл нас опасность пойти вслед за князем этого мира. Наша задача всем сердцем полюбить Господа, покаяться в своих грехах, прийти к Господу, потому что неизвестно, сколько дней Господь еще даровал нам в этой жизни. Да поможет нам Господь, рассуждая о Боге, о Его справедливости, о Его праведности, чтобы наше сердце приходило в трепет. И если мы что-то думали неразумное о Боге, если мы что-то думали о неразумное о своей собственной жизни, если кто-то напрасно тратит свою жизнь, нужно остановиться. Нужно остановиться. Дух Святой на этой земле до времени. Он пробуждает каждого. У нас открыт выбор. Жертва Иисуса Христа. К Богу, в само присутствие Бога. Или по пути, к которому пошел князь этого мира. Хотя он был князем, но он низведен в прах. У нас есть выбор. И адвокат Иисус Христос представляет ваши мои интересы пред Отцом Небесным. От нас зависит каяться, принимать Его сердце, сокрушаться. И каждый из здесь находящих может это делать, потому что Дух Святой для того пришел, чтобы мы могли это сделать. Да будет Он прославлен в нашей жизни. Слава Ему. Аминь. Будем молиться.